Разве можно полюбить не навсегда?
Да ты знаешь, сколько раз я навсегда влюблялась. 100. А сколько раз в меня влюблялись навсегда? 2 раза больше. И ничего, я живу, они живут. Никто никому ничем не обязан.
Нед промолчал.
Илона тоже умолкла, но ненадолго. А вот ты, например, выбрал свою даму сердца 1 раз и навсегда?
Да.
Значит, ты ее очень любишь?
Нет.
Как? Чего-то я не догоняю, остановилась Илона.
Крестоносец пожал плечами, смущенно подыскивая наиболее емкие слова. Дама сердца — понятие скорее духовное. Мы видим в ее лице черты Пречистой Девы Марии и совершаем в ее честь подвиги, не задумываясь о славе и наградах. Мы ничего от нее не ждем. Мы не претендуем на ее руку и сердце, не рассчитываем на ее земли и приданое. Нам достаточно того, чтобы она позволила прославлять ее имя по всем землям, восхищаться ею издалека, верить в нее, несмотря ни на что, и, умирая, отдать свой последний вздох ее романтическому образу.
Просекла. Нет, в принципе, все очень чудесно. Где-то так, на уровне 3-4 класса общеобразовательной школы. В реальной жизни все проще и грубее.
Увы, задумчиво согласился Нед. За разговорами незаметно дошли до старого кладбища. У ворот их поджидали 2 мрачных рыцарей. На вопрос возмущенного Щура, где третий, они раздраженно ответили: «Сбежал».
«Как сбежал? Куда? Зачем?»
Оказывается, пока они крутились по городу, убивая время до вечера, кто-то на рынке предложил здоровым рослым мужчинам подработать на частном строительстве. Требовались даже не сами рабочие, а прорабы с луженой глоткой и крепкими кулаками, чтобы подгонять ленивых работничков. Зарплата, харч и спецодежда выглядели весьма заманчивыми. 2 все-таки вспомнили о своих воинских клятвах и отошли, а 3 задержался попробовать семечек. Как вы понимаете, в результате его и след простыл. Щур понял, что это очередной гвоздь в крышку его гроба. Нужно было чем-то загладить такой непростительный промах. Ведь именно он отпустил рыцарей одних в новый незнакомый мир, полный сказочных соблазнов. Выбора не было. Надо чем-то жертвовать ради спасения собственной жизни. Придется отдать королеве и Валеру Люстрицкого.
Вторжение в новый мир прошло успешно. Королева идеально выбрала место и время. На берегу реки, на холме, среди нескольких богатых деревень, в 2-3 милях от моря. Ночью местные жители были разбужены грохотом и сиянием. Из ниоткуда появился черный замок, прочно утвердившийся на вершине холма. Прежде чем хоть кто-то понял, что происходит, из раскрывшихся ворот вылетели закованные в железо всадники, и ночь окрасилась кровью. Они убивали всех, кто оказывал сопротивление, как убивали и тех, кто склонял голову, моля о пощаде. Заполыхали крестьянские дома, брошенный скот загоняли в страшный замок, туда же заталкивали и обезумевших от ужаса людей. Стоящая в низине крепость 2 братьев, законных хозяев этих земель, не успела даже приготовиться к обороне. Ее невысокие стены были взяты одним приступом, а население просто вырезано вчистую. Утро встало над дымящимися развалинами еще вчера цветущего края. Черная тень Мальдорора опустилась на эти земли, и всякому, кто посмел бы поднять взгляд, была уготована незамедлительная смерть. Границы своих новых владений королева отметила виселицами. Новый порядок устанавливался на крови. Вторжение было слишком неожиданным и хорошо продуманным. Страна находилась в хаосе без власти. Законный король был далеко, его брат пытался узурпировать трон, а обороны, скаля зубы друг на друга, берегли только каждый свой кусок. Прав был тот, кто сильнее. Церковь не встревала в междоусобные стычки, но победитель почему-то всегда получал благословение и отпущение грехов, невзирая на то, каким путем он добыл победу. Крестьяне-ремесленники давно научились выживать в этой буре, и смещение одного господина другим для них не имело особого значения, но такого кровавого вхождения во власть не помнили даже старики. Жестокость была обыденной, но никогда не достигала такого размаха. Появление Мальдорора изменило привычный уклад жизни. Людьми овладели страх и оцепенение. Ирину Юрьевну пришлось ждать. Она появилась с опозданием на полчаса и с дочерью под руку. Первыми после приветствия словами были безапелляционные заявления.
«Даша мне все рассказала, но имейте в виду, я ни во что не верю принципиально. Просто закрываю глаза, затыкаю уши и все. Я скромный консультант-астролог. Мне, конечно, много интересно, но жизнь дороже, как и нормальное функционирование головного мозга. А после ваших рассказов у меня крыша едет».
«Ладно, ладно, как скажете», — примирительно улыбнулась Илона. «Ничем таким уж особо фантастическим мы вас добивать не будем. Позвольте представить. Щур, дворцовый маг и чернокнижник того самого Мальдорора. К нам попал случайно, переусердствовали с медальончиком. А это настоящий черный рыцарь из личной гвардии самого Валета. Правда, нос к носу я его не видела, но голос слышала. Очень впечатляюще. С египетским жрецом Аршубанапулом и его дрессированными мартышками мы наверняка встретимся позднее. Ну что, пошли?»
Возражений не было. Все разбились на пары и двинулись на памятную окраину старого кладбища. Даша подцепила под локоток Неда, не теряя надежды убедить его все-таки брать ее в путешествие по мирам. Карлик и Валера опять шагали вместе. Щур демонстрировал украденный в аптеке плоский пакетик с картинкой. Рыцари шли молча, они понимали, что и с них будет спрошено за бегство боевого товарища.
А Илона использовала это время, конкретно объясняя практикующему астрологу ее непростую задачу. «Щур будет творить перемещающие заклинания из разряда черной магии. Какие-то там нужные порошки, травки, настойки мы ему достали. Лягушек пусть сам ловит. На кладбище луж навалом, может быть, даже я помогу. Ой, вы бы видели, какой списочек он в аптеке затребовал. Людям со слабой психикой и ярким воображением читать строго воспрещается. Так вот в чем соль. Мы имеем некоторые подозрения относительно его добропорядочности. Ну, там, что он в кастрюлю насыплет, сколько раз подпрыгнет и через какой зуб сплюнет, конечно, не уследить. Но вдруг заклинание каким-то образом будет направлено на нас. Хотелось бы избежать подобных фортелей с подставами. Вот тут-то на сцену выходите вы. Человек опытный, знающий, начитанный. Вы ведь сумеете дать нам знак, если какая-то фразочка в бормотании этого типа покажется вам подозрительной?»
«Думаю, да», — медленно кивнула Ирина Юрьевна. «Раз уж вы втянули меня в это дело, то придется идти с вами до конца. Мне тоже жутко интересно узнать, к чему мы все-таки придем».
«К победе, однозначно», — безмятежно хмыкнула Илона. «Только засунем карлика с рыцарями в их вонючий Мальдорор, запечатаем в саркофаг бывшую мумию, предварительно забрав у него назад чужое тело, сдадим летающих зверюшек в московский зоопарк и все вместе сгоняем к Неду в гости в средневековую Англию. Я серьезно, он приглашал».
Памятное место шабаша сатанистов нашли быстро. Карлик тут же начал проявлять бурную трудовую активность, пытаясь припахать всех к расчистке территории, новому перечерчиванию линий пентаграммы, доставке дров для большого костра и так далее. Дамы отказались единодушно, упирая именно на то, что они дамы. Нед Гамильтон категорически заявил, что помогать акту чернокнижия не может, так как является христианским рыцарем, и подобные действия для него равнозначны продаже души. Валера, не споря, принес две веточки, зашвырнул куда-то пустую банку из-под пива и на этом счел свой трудовой долг выполненным. От любых предложений вновь взяться за работу отмазывался тем, что утром навел свежий маникюр. В результате весь физический труд лег на плечи мальдорорцев. Они очень хотели вернуться домой и поэтому старались как могли. В самый разгар работ по земле зазмеились мелкие голубоватые молнии. В ночном воздухе запахло серой, и в сопровождении торжественного эскорта двух обезьяноподобных вампиров появился незабвенный жрец Древнего Египта, вечно голодный Аршубанапул.
«О, явился, не запылился! Прошу приветствовать! Не виделись давно, но соскучиться не успели», — язвительно отметила Илона.
«Но это же Дима!» — недоуменно вставила Ирина Юрьевна. «Дашенька, скажи!»
«Мамуся, я тебе битый час объясняла, как этот жрец завладел Димкиным телом, но ты все не верила. Вот, полюбуйся собственными глазами. Нед говорит, что его еще можно спасти, только он наверняка не знает как, а я не знаю зачем».
«Все равно не понимаю, как это?» —